Йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
Васиштха продолжил. Те мудры здесь и там, кто знает Писание и чье поведение им соответствует. Следует искать общество истинно знающих.
Иметь связь со священными текстами, со священными писаниями – это большая заслуга. Поскольку священное писание есть сам Шабда Брахман. Бог, не зашедший к людям в форме звука. Сначала этот звук был чистым, непроявленным Брахманом. Затем в нем родился Ом. Вибрация, пранава, гудение, пульсация Абсолюта. Так появился пара, затем появилась пашьянти. Звук начал, вибрируя, создавать прообразы всех форм. Эйдосы Платона. Затем прообразы всех форм начали воплощаться в образах. Появилась Мадхьяма. И затем прообразы стали проявляться в форме вибраций, материальных звуков, материальных вещей. Это уровень вайкхари, в том числе звуковая речь, музыка, гласная, согласная. Все это вайкхари. И в общем творение Вселенной, оно всегда оно исходит из света и звука. Свет и звук являются дверью в высшие миры. Поэтому есть йога света и йога звука. Нада-йога и джоти-йога на высших стадиях. И через звук Абсолют в форме Ишвары, в форме Брахмы-творца, через Риши Ситхов послал нам свои послания в виде священных текстов, шрути. Эти священные тексты были восприняты как трансцендентальный звук Риши в самадхи, а затем были записаны как веды, как упанишады. Звуки бывают разные, но не через всякие звуки посылаются откровения, учащие людей. Но Шабда Брахман – это именно откровение в виде шрути, услышанного. И когда мы имеем связь со священными текстами, означает, что мы имеем связь с Шабда Брахманом, с Абсолютом в форме звука. Значит, мы можем достичь совершенства, счастья с помощью этой передачи. Поэтому наша сампрадая, наша линия передачи восходит к Брахме. К Брахме, к Вишну. Она начинается с Брахмы, Творца Вселенной, поскольку Брахма создал веды. Потом он уже передал их Васиштхе, в Ясе, дошел до Шри Шанкарачарьи и дошел до нас. А многие живые души не имеют такой возможности. Например, у них есть какая-то связь с текстами, но это, может, не те тексты. Может быть, они изучали там Гомера, Илиаду, Одиссею. Или, может быть, изучали еще что-то. Хемингуэя, например. Бертрана Рассела, К. каких-нибудь западных философов, Хайдеггера, Витгенштейна, мало ли. Но все это не есть категория апурушея, нечеловеческое божественное знание. Это не есть шабда брахман, это не есть священные тексты. И тогда ум начинает думать, осмысливать жизнь, что-то порождает, сам пытается какие-то создавать принципы, каноны, философские теории, моральный кодекс строителя коммунизма, Майн Кампф. Мало ли, кому что придет в голову. Человечество методом пробы и ошибок натыкается на ошибки, пытается жить по ним, потом отбрасывает, осуждает что-то, что-то принимает, в общем, ищет. Это восходящий путь знания. Но нисходящий путь знания, апурушея, заключается в том, что приходит изначальный божественный первопринцип в виде авторитета, который мы должны расшифровать и пропустить через свою жизнь. 7 миллиардов людей на планете, но не все имеют контакт со священными текстами. Со священными текстами высокого класса. Потому что они тоже разные бывают. Бывает линия передачи где-то оборвана. Бывает ценность текста сомнительна. И Васиштха говорит, надо уметь жить по священным текстам. Тогда ты будешь счастливым. А второе, то есть надо их знать, а второе, надо жить по ним. И вот первое знать означает, что надо стать ученым в области священных текстов. В смысле обладать ясностью, обладать пониманием. Глубоко на них сосредоточиться, исследовать их достаточно. Второе, мало быть ученым и знать их, надо жить по ним. Надо их пропустить через себя, это самое сложное. Потому что если вы обладаете немножко интеллектом, так же, как в ВУЗе, вы прекрасно изучите тексты. Ничего здесь сложного нет. Потратить достаточно времени и станете доктором философии, ведических наук. Но жить по ним – это совсем другое. Потому что жить по текстам означает изменять себя, очищать свои привычки, очищать свой ум, дисциплинировать. Принимать это как свое мировоззрение, выполнять садхану, много чего выполнять. Но именно так рождаются святые. Священные тексты не есть умозрительная философия, теория. Они происходят из природы самой жизни. Из природы самой жизни, пракрити. И из источника этой природы, из пуруши.
Многие только говорят о писаниях, но ты будь в обществе тех, кто способствует радостью и счастью всех, чье поведение не вызывает недоверия. Все люди всегда ищут благо для себя, как вода течет вниз. Следует это понимать и искать общество мудрых. Рама спросил, «Этот мир подобен лиане на дереве высшего существа». Как найти в ней тех, кто видит окончательную истину, исследовав прошлое и будущее? Васиштха ответил, «В каждом обществе есть мудрые, чье милосердие – свет в этом мире. Все люди скитаются, несомые, как сухая трава, в океане сансары. Забыв о своей сущности, обитатели рая горят в огне удовольствий. Заблуждающиеся демоны побеждаются своими врагами, богами и попадают в ад. Небесные музыканты не вдыхают даже запаха мудрости, потерявшись в наслаждениях собственной музыкой. Небожители не уважают мудрых, поддерживая ученость, они полны гордости. Полубоги считают себя бессмертными и демонстрируют свою ловкость и силу перед старыми и больными людьми. Демоны-ракшасы живут в невежестве. Привидения интересуются только тем, чтобы не давать покоя людям. Жители преисподней инертны и несознательные. Демоны-асуры больше подобны червям, обитающим в земляных норах. Как они могут обрести мудрость? Даже люди ограничены и мелочные. Они интересуются только мелочами жизни, проводят свое время, стремясь к дурным желаниям. Они не соприкасаются с тем, что хорошо и мудро для всех, соблазняются своими желаниями, с тщеславием и сбиваются с пути порядка и мудрости.
Люди мелочны, потому что присутствует неведение, авидья. Энергия тела, энергия ума воздействует на сознание души. Сознание души бесконечно, бессмертно, трансцендентно. Но попав в тело, словно в ловушку, душа создает инструмент для управления телом эго, ахамкару, ум, манас, через органы чувств взаимодействует с миром и привязывается к внешнему миру, обуславливается. Ее тонкие контуры сознания, когда-то были пробужденные в детстве, отключаются с моментом воспитания, социализации. Душа начинает жить сансарными целями и смыслами. Из-за этого пребывает в ограничении. Но атман, сущностное сознание, всегда бесконечно. Как восстановить связь души и атмана? Как душе освободиться от мелочных целей, мелочных задач, мелочных смыслов и снова обрести бесконечность? Это задача всей йоги. Размышлять над вечностью, бесконечностью, над брахманом, над атманом. Заниматься развлечением пяти оболочек и атмана – это роскошь, доступная только для садху, для йогов. Обычный человек так сильно вертится в сансаре, как белка в колесе, что ему не до высоких материй, как говорят, даже верующим. Для этого надо обладать условиями, например, хорошим человеческим рождением, свободным от изъянов, способностями, достаточно чистыми каналами, чистыми чакрами, заслугами, хорошим интеллектом, образованием, сочетанием множества факторов, свободным временем и свободной энергией. Когда все эти качества сочетаются, еще условия иметь доступ к учениям, гуру, знаниям, тогда это возможно. И когда такие условия сочетаются, это называется драгоценное человеческое рождение. Драгоценное человеческое рождение указывает на то, что человек может достичь освобождения в этой жизни, что у него нет принципиальных запретов по карме на достижение освобождения. Что каких-то серьезных препятствий кармических нет. Драгоценное человеческое рождение указывает на то, что человек в этой жизни должен ничем другим не должен заниматься, только этим. Это его предназначение в этом теле. Если драгоценного человеческого рождения нет, то он должен заниматься какими-то другими вещами. Но драгоценное человеческое рождение указывает на то, что он имеет возможность, и он имеет возможность это сделать своей дхармой, своим путем. Например, если есть какой-либо телефон, например, iPhone или Samsung, то предназначение этого телефона выполнять свои функции. Он не предназначен играть роль подставки для кофе, для чая. Или он не предназначен, чтобы им забивали гвозди. То есть, если его использовать по такому назначению, это значит, мы его используем ниже его возможностей. Таким же образом и тело, и ум. Когда мы получаем драгоценное человеческое рождение, оно предназначено для этого. Если мы его не используем для этого, а для каких-то других вещей, это подобно забиванию гвоздей айфоном. Те же люди, которые не имеют драгоценного человеческого рождения, они должны ставить цели попроще и выполнять свои желания, следовать социальной дхарме. Для них это важно, это их путь эволюции. Если им предлагать мокша-дхарму, это будет ошибочно. Поскольку их нервная система, их сознание, их карма не предназначена для этого. Даже если они попытаются, у них есть запрет на освобождение. То есть внутренние божества кармы сильны, которые им говорят, нет, в этом воплощении ты должен отработать свои кармы, свои дистанны чакры, кармы манипуры чакры, кармы вишудха чакры. Если ты не отработаешь, как ты можешь идти к освобождению? Мы не пропустим тебя. Поэтому такие люди не выбирают мокша-дхарму. Они не должны выбирать мокша-дхарму. Их эволюция в другом. Они еще не поднялись на этот виток в эволюции. Они должны выбирать дхарму. Цель пониже. Как вы знаете, существует 4 цели в ведическом обществе. Дхарма, артха, кама и мокша. То есть они должны идти путем благочестия, путем служения, накопления заслуг, путем очищения себя, ритуального поклонения, служения обществу и особенно служения дхарме, служения сангу, санги, служения святым. Через это они будут эволюционировать, через это они достигнут более высокого перерождения, через это они поднимутся в мир девов или в мир петрисов, а затем родятся в мире людей и найдут духовного учителя, смогут снова ступить на путь освобождения. Или, может быть, попадут в чистую страну, и там продолжат практику, и там достигнут освобождения. Либо, если они, им тяжело следовать социальной дхарме, пути благочестия, ритуалов и праведности, то они должны следовать артха, процветанию. Стяжать материальное богатство, но при этом не накапливать дурную карму, а накапливать заслуги через это, через самообеспечение, помогать другим, помогать дхарме, служить дхарме и через это возвышать свою душу, очищать свою душу. Служить обществу, способствовать его процветанию. Артха – это процветание. То есть усердно трудиться ради процветания. Наконец, если душа не способна даровать процветание обществу, другим и служить через это, для нее, значит, виток эволюции – еще ниже. Процветание соответствует манипура чакре. Дхарма соответствует анахаты чакре. Мокша соответствует вишудха аджна сахасрара. Но если душа эволюционно не готова, и у нее рождение не позволяет ей это делать, то она просто должна выполнять какую-то свою функцию, данную ей по рождению, и быть счастлива в этом. В этом принцип кама. То есть хотя бы попробуй радоваться жизни, хотя бы попробуй жить позитивно, накапливать заслуги на следующую жизнь, чтобы твое позитивное состояние закрепилось и привело к тебе более высокому. В этом смысл четурварга, 4 целей жизни ведического общества – дхарма, артха, кама и мокша.
Класс людей, называемых йогинами, которые практикуют черную магию, попадают в ловушку пагубных страстей, пристрастия к вину и развлечениям, подобно невежественным людям. Среди богов есть освобожденные существа – Вишну, Брахма, Рудра и так далее. Есть они и среди правителей – Кашьяпа, Нарада, Санат-Кумара, среди демонов – Хиранья-Кашипу, Бали, Прохлада и так далее. Среди ракшасов – Випхишина.
Освобожденные, просветленные живые существа есть во всех классах живых существ. Например, и среди асуров есть просветленные святые. И среди ракшасов, среди нагов, также и среди животных, и среди претов. Например, Будда Махапрета, правитель мира претов. Любой класс живых существ обладает какой-то горсткой освобожденных и святых личностей. Но мир людей считается одним из наиболее благоприятных для достижения освобождения.
Также есть они среди нагов, таксака. Освобожденные есть и в других пространствах. Даже среди людей они тоже есть, но исключительно редкие. Существуют миллионы существ, но освобожденных очень мало. Васиштха продолжил. Враги божественного, жадность, невежество и так далее, сильно ослаблены в мудрых людях, которые полны бесстрастия и находятся в высшем состоянии. Они не поддаются пустым восторгам и раздражениям, не вовлечены ни во что и не берут ничего.
Клеши сильно ослаблены в мудрых людях. Желание, омраченное состояние. Почему? Кто их ослабил? Чтобы они были ослаблены, должна быть некая сила, которая бы их ослабила. Просто так сами они не могут быть ослаблены. Никогда не было так, что какая-нибудь клеша, например, гнев или гордость, или жадность, решила, ну, стану я слабой, ну и все, и сама по себе. Всегда есть некая другая сила, которая начинает ее контролировать, уравновешивать и ослаблять. И что это за сила? Это сила сатвы. Например, сила четырех бесконечных, или сила вивеки, сила ясности, сила пребывания в медитативном сознании пространства, или сила божественного величия, или сила преданности, или сила любви. Разные силы и энергии, которые воспитывают в себе садху. Именно они ослабляют клеши. Добровольно никакая клеша не захочет ослабиться. Добровольно она никогда не сдастся. Но садху живет так, чтобы в нем воспитались святые силы. И когда таких сил достаточно, клеши начинают ослабляться. Они покоряются, как слабый покоряется сильному. Например, собака покоряется человеку, как более умному и сильному. Она ничего не может сделать, она не может контролировать человека. Но человек успешно контролирует собак, кошек, мелких домашних животных. Здесь действует закон шакти, и тонкой шакти, ментальной, и физической шакти, которая позволяет человеку быть властно-волевым оператором по отношению к животным. Он ими оперирует, а животные человеком не могут оперировать. Ну, хотя если в лесу человек встретится с тигром, то, может, тигр сможет оперировать человеком, если человек без оружия. Но, в общем, человек оперирует животными, грубыми силами природы. Таким же образом, когда садху воспитывает себе чистые энергии, эти чистые энергии начинают контролировать нижние энергии клеши, и тогда происходит победа над желаниями. Это означает, садху должен быть так, чтобы вырастить в себе эти силы. Иначе невозможно. Мы должны вырастить либо силу веры, либо силу любви, либо силу преданности, либо силу осознанности, либо силу философского анализа, либо силу концентрации. А лучше комплекс этих сил, которые позволили бы нам контролировать грубое желание, контролировать эго, ум и привязанности. Тогда это будет возможно.
Они не раздражают людей и не раздражаются ими, не атеисты, но и не слепые поклонники традиционной веры. Они не занимаются ужасными практиками, даже если это указывается в писаниях. Их действия и поведение полны здравого смысла и благожелательности, мягки и исполнены любви. Они смягчают сердца окружающих, указывают мудрый путь, мгновенно и спонтанно видят, что является лучшим в данной ситуации. Они внешне совершают самые разнообразные действия, но внутренне спокойные и расслабленные. Они любят исследовать смысл писаний, знают, кто есть кто чего стоит и кто чего достиг. Они знают, что принять и от чего отказаться. Их действия соответствуют ситуации. Они избегают запрещенных действий, наслаждаются хорошим обществом, поклоняются цветами мудрости всем тем, кто ищет их общество и их учения. Они забирают у людей их печали и страдания, добры и мягки. Но когда правители страны становятся неправедными и жестокими, они стряхивают их, как землетрясение трясет гору. Они поддерживают людей в печали и умножают радость счастливых, останавливают неестественное и невежественное поведение людей. Когда человек подвергается несчастьям и умственным заблуждениям, испытаниям и бедствиям, только мудрецы являются их прибежищем. Узнав их по описанию, приведенному выше, следует обращаться к ним для успокоения. Океан сансары невозможно пересечь без помощи мудрых и святых. Человек не должен становиться пассивным, фатально принимая все, что случается. Если в человеке не обнаруживаются все описанные качества, но хотя бы одно присутствует, следует обращаться к такому святому, не обращая внимания на все остальные недостатки, которые могут быть у него. Следует научиться узнавать хорошее в других, а также и недостатки, затем стремиться к обществу мудрых. Даже если у добродетельного человека есть некоторые недостатки, ему следует служить, избегая лишь главных плохих тенденций. Если человек не одолел плохие тенденции, даже хороший становится злым и безнравственным. Это то, что я сам наблюдал. Воистину, для всего общества огромное несчастье и потеря, когда хороший человек становится безнравственным из-за обстоятельств.
Стоп. Что означает «становится безнравственным»? Это означает, что в нем увеличивается тамас и раджас, увеличивается клеши, увеличивается бесконтрольная работа нижних энергий, а сатва уменьшается, осознанность уменьшается. И это проявляется в виде того, что его внутренняя этика меняется, его внутренние ценности меняются. Его тонкие контуры сознания, связанные с этическими понятиями, совесть, говоря проще, отключаются. И он начинает идти на поводу клеш. Клеши активируются, тогда он идет на поводу каких-либо клеш. На поводу гнева, на поводу алчности, на поводу насилия, на поводу жадности, на поводу вожделения. Или на поводу привязанности, например, играет в казино, играет в карты, привязывается к алкоголю, к наркотикам. И когда он находится в таком ослабленном состоянии, он уже не принадлежит себе. Он уже раб какой-то привычки, раб какой-то тенденции. И в это время его тонкое тело очень уязвимо, его энергия уязвима. Для чего? Для различных сущностей, для существ различных, которые не прочь войти и попитаться его энергией. Пхуты, ракшасы, множество тонких существ, они видят в тонком мире состояние защиты каждого человека. Когда человек силен, когда сатва сильна, они не могут приблизиться. Но когда человек ослаблен, они могут войти и постепенно влиять на него, манипулировать его действиями, внушать разнообразные действия, потакающие желанием каким-либо. И через это, поскольку они питаются энергией тонкого тела, через это они получают долю своей энергии. Это привычная схема действия таких существ. Поэтому очень много людей, которые находятся в разных зависимостях, на это их они совершают ошибки, а затем попадают в зависимость от энергии таких существ. Затем им очень сложно выпутаться из всего этого клубка. Это уже не просто социальные обязанности, это уже не просто карма, на работу надо ходить. Это очень сложный кармический узел, завязок в тонком теле, когда его просто так уже не распутать, за одну жизнь даже не распутать. Его можно распутать только накоплением заслуги, тапасией, очищением, очищением. Это значит, душа крепко привязана, и в конце жизни, в следующей жизни душа попадает в зависимость от таких существ, они берут ее душу. Вот откуда выражение там есть, когда дьявол забирает душу, продать душу дьяволу. Душа попадает в распоряжение таких существ, как в ловушку. Она не идет на круг реинкарнации, она не эволюционирует. она на долгое время впадает в какие-то области, где контролируется такими существами, пока какой-нибудь святой, обладающий с ней кармической связью, или божество, не пошлет свою эманацию и не спасет ее. Или пока эта карма естественным образом не развяжется. Поэтому священные тексты говорят, садху должен контролировать свой ум, контролировать свое поведение, быть очень бдительным, пресекать ошибки своего ума, пресекать ошибки праны, очищаться. Ориентируясь на высшее, на воззрение Адвайта Ахам Брахмасми, не забывать о контроле низшего. Вот так. Говоря проще, пребывая в абсолютном воззрении, держаться правильного поведения. Если он, например, захватившись величием, широтой высшего воззрения, позволяет себе допускать какие-то промахи в поведении, он может стать таким уязвимым существом. Например, он думает, все есть иллюзия, все есть брахман. Почему мне не попить алкоголя, не пойти в казино? Почему не украсть что-нибудь? Почему не покурить травки? Он делает одно, делает второе, делает третье. Такие практикующие тоже есть на самом деле. Несмотря на то, что они принимают обеты карма саньяса, читают тексты, получают наставления от гуру, они такие детские ошибки совершают. Потом проходит время, они понимают, начинают осознавать, куда они попали, как они глубоко погрузились во все это, как они запутались, пишут письма гуру, гуру, спаси. Но гуру тоже имеет понимание, кого можно спасать, кого нельзя. Он говорит, я-то не подписывался так, грубо говоря, спасать таких людей. Я обещал спасать таких, которые соблюдают принципы, соблюдают заповеди, то есть отличников и хорошистов, живущих в мирской жизни. Да, пусть они имеют семью, имеют детей, ходят на работу, но в общем они имеют самодисциплину, они практикуют, они понимают, как устроен закон кармы, как должна быть садху. Но гуру не может спасать двоечников и троечников. Это другое назначение уже. Это не задача гуру вообще в этой жизни, может быть. Это другие принципы. Для этого есть там психотерапевты, врачи-наркологи, там, органы юстиции и так далее. Они этим, там уже спасение жестко идет. То есть такие вещи, они пресекаются уже не духовными благословениями. Ну, целители, может быть. Духовные благословения работают только в том случае, если человек сам достаточно сатвичен, достаточно чист, достаточно самодисциплинирован. Тогда гуру дает благословение, будхи ученика пробуждается, его благословение через будхи, через самоконтроль пробуждает внутреннее божество, тогда все это работает. А если в результате недисциплинированной жизни будхи закрыт, гуру дает благословение, а будхи закрыт, божество не пробуждается. Такого человека невозможно спасти. Он должен воспитать нужный уровень самодисциплины или получить все кармические уроки. Он должен испытать страдания за свои ошибки. А сансара быстро обеспечивает возврат кармы за все ошибки. Там очень строгий учет ведется. И тогда гуру думает, так, и что же здесь вообще можно сделать? Можно ли здесь что-либо сделать? Потому что это не человек, обладающий драгоценным человеческим рождением. Он сам себе перевел в недрагоценное человеческое рождение. А душа, обладающая, не обладающая драгоценным человеческим рождением, она уже не может быть йогом, не может быть садху. У нее другая эволюционная задача. Она должна идти по кругам эволюции, социума, семьи и других вещей. И здесь адвайта не сработает. Какая адвайта? С тем же успехом можно посадить кота и объяснять ему упанишады, объяснять ему махаваки. Это бесполезно. Кошачье тело не предназначено для изучения адвайта. Очень строгие требования, это системные требования. Системные требования должны выполняться. Если они, это как ноутбук, вы не можете на ноутбуке с низкой, слабой операционной системой загрузить что-то, какую-то очень серьезную программу. Не будет работать. То же самое и с дхармой. И тело, наша прана, ум, это компьютер. Тогда такой человек должен накапливать заслуги. Он должен очищать себя. Он должен тапасю, делать тапасю на том уровне, каком может. То есть он не должен медитировать. Если человек начинает, такой человек начинает медитировать, он разрушит себя. Потому что он, войдя в подсознание, он открывается всем негативным силам, которые есть внутри него. Он их освобождает. Это последнее, что надо делать – медитировать. Потому что такие негативные силы, которые внутри него, они так и ждут. Они говорят, ну помедитируй чуть-чуть, освободи нас. Войди в подсознание. Потому что есть еще блок сознания, сознание, поверхностный ум, понятийный ум, он держит тонкое тело, держит тонкий мир. И эти как бы внутренние демоны, они под запором. Они как бы говорят, ну, помедитируй. Мы давно хотим на свободу, открой нас. Это как ящик Пандоры открыть. Напротив, такой человек не должен медитировать. Он должен усиливать свой ум, он должен развивать свое социальное эго. Он должен накапливать заслуги, делать свою тапасию через внешнее, не трогая тонкий мир, не входя в тонкое тело, пока он не станет готов, пока он не очистится, пока все внутренние альтер-эго, субличности, клеши не исчезнут. Это значит, что его тапасия лежит в плоскости севы, служения, в плоскости внешнего поклонения, в плоскости исполнения социального долга правильного. В плоскости развития интеллекта, но не в плоскости медитации. Медитируя, он только освободит внутренние клеши, и эти внутренние клеши потом полностью разнесут в пух и прах его судьбу. Но многие практики не понимают этого. Как они думают? Я буду как Нагабаба. Забьем чилум. Посидим утхуни. Как Шива я буду курить травку, буду раскрывать медитативное сознание. Но невозможно. Если у тебя нет самодисциплины, если долгие годы ты не воспитал себе силу концентрации, силу самоотдачи, силу воли, если ты не стал очень сильным ментально, энергетически, такой человек ничего не сможет. И потом он думает, почему же благословение святых не работает? Почему же благословение гуру не работает? Почему учение Адвайты не работает? Как оно сработает? Оно не должно работать в таких случаях. Оно не предназначено просто работать на таких энергиях.
Можно в таком случае там человеку мантру читать? Или они тоже как подсознание ведут? Или они наоборот очистят и как бы приблизят его?
До определенной степени можно. В общем, он может делать упасану, да. Но не должен делать упасану, которая выводит его из поверхностного сознания. Вот так.
А мантры типа Трайамбакам круто? Да, вот такие защитные.
Да, можно их читать для избавления от вредоносных влияний. Он много может делать упасаны, поклонения. Через упасану он очистится. Но созерцание, кундалини-йога, дхьяна-йога – это все бесполезно.
Дальше. Потому следует оставить все другие действия и быть приверженным святым. К этому нет препятствий. Только это способно дать человеку все лучшее в обоих мирах. Никогда не следует быть слишком далеко от мудрых, потому что их близость способствует благу повсюду. Рама спросил: «Мы, человеческие существа, имеем разные методы для преодоления страданий. А как же черви, мухи и деревья?»
Стоп, достаточно. Ом. Ом.